Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. Обратимся к очередному трудному месту Библии. Отрывок из первой главы Евангелия от Иоанна. «Опять иудеи схватили камень, чтобы побить его. Иисус отвечал им: „Много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями“. Иудеи сказали в ответ: „Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом“. Иисус им отвечал: „Не написано ли в законе вашем: „Я сказал, вы боги“?» Тут остановлюсь, потому что требуется комментарий к написанному «Я сказал, вы боги». Послушаем доктора филологических наук, библеиста-переводчика Андрея Десницкого.
Ну, понятная ситуация, да? То есть пророк, исцелитель, проповедник – это все, пожалуйста, сколько угодно. Но когда он начинает говорить о своей божественности, даже не говорить, а намекает на нее, то это богохульство. Иисус отвечал им: если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что он сказал: я Сын Божий. Если я не творю дела Отца моего, не верьте мне. Если творю, тогда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем. Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их». То есть он не отвел обвинения, да? А даже как будто наоборот его подтвердил, он еще добавил, дополнил. Но он дает некую ссылку на Писание. То есть со слов Иисуса получается, что, ну ведь написано в законе, то есть в Ветхом Завете, вы боги. И это как бы обращено ко всем людям. И даже ничего страшного в этом нет. Даже он говорит, что вот я Сын Божий, ну и что, собственно, не только я, так сказано о многих. Я в особом смысле, меня Отец осветил, но и вы, в общем-то, тоже дети Божьи. И действительно, мы встречаем в Ветхом Завете не раз упоминание о Боге как об Отце. Не так часто, как, скажем, в Евангелиях, но встречаем. А вот цитата, которая здесь приведена, она из Псалма 81-го. Он небольшой, и он очень загадочный. «Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд». Уже с самого начала загадка, да, как это «Бог среди богов произносит суд». Но прочитаем сначала, прежде чем комментировать. «Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему, оказывайте справедливость, избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал: вы боги, и сыны Всевышнего все вы. Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякие из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы». Совершенно загадочный псалом. Некоторый совет богов, на котором встает Бог. Это что же такое? Многобожие? Ну, во-первых, Ветхий Завет писался в мире, где многобожие действительно было. Только Израиль верил в единого Бога. И то непоследовательно, не все, не всегда. И остальной мир для него это было совершенно нормально, богов много. Вот совет богов – это обычная мифологическая картина. В любой древней мифологии вы это встретите, что иногда духи, боги, небожители собираются на совет. Ну, как это бывает там в племени, да, старейшины собрались на совет и решают, как охотиться там, как зимовать и прочие текущие задачи свои решают и определяют. Конечно же, с точки зрения язычника, вот эти духи и боги собираются иногда там у древних греков на Олимпе, у других народов это по-другому описывалось. Вот там где-то в недосягаемой облачной выси собираются эти самые духи, божества и прочие, и выносят свои какие-то решения, а потом мы на земле живем по тому, как они решили. Для язычника обычная картина. Но здесь израильтяне же не язычники, это псалтирь, это часть Священного Писания все-таки. Здесь не может быть такого многобожия. Что же имеется в виду? Ну, на уровне самом простом, ветхозаветном, в языческом этом контексте понять очень легко. Вот собрались все эти божества на совет, все эти олимпийцы, говоря языком древних греков, но греки там далеко были, а, скажем, у финикийцев были свои боги разные, у эдомитян, моавитян. Вот у каждого народа есть свои боги, есть, как правило, свой национальный бог, и об этом мы даже видим указание в Ветхом Завете, Кимош был у Моавитян, например. Вот они все собрались, и Господь произносит над ними суд. То есть он главный, он не единственный бог, получается, но он над этими богами царь. Был такой титул в средние века «царь царей», да? Шахин-шах, например, в Персии правил. Буквально означает «царь царей». Бог тогда получается бог богов, то есть над всеми богами он самый главный. А можно это понять иначе, может быть, боги здесь в переносном смысле. Боги, мы говорили когда-то о 6 главе Бытия, где дети Божьи вступали в брак с дочерьми человеческими, и мы говорили о том, что там под этими детьми богов или бога могут пониматься земные правители, которые себя считали богами и, в общем-то, вели себя как боги, что заблагорассудится, то и вытворяют. Может быть, здесь бог стал в совете богов в кавычках. Вот эти вот боги-то, да, которые себя вообразили богами, цари, правители, очень похожи по тексту псалма. Смотрите, он их упрекает в том, что они судят несправедливо, угнетают бедного и нищего. Ну, конечно, земные правители очень любят это делать. Мы очень много таких примеров знаем.
Таким был царь Иудеи Ирод Агриппа I, внук Ирода Великого. Как писал Иосиф Флавий, Агриппа начал окружать Иерусалим такой мощной стеной, что если бы она была окончена, то римская осада не имела бы никакого успеха. Однако попытки царя обезопасить страну, отступившую от Господа, и тем самым отвести от нее Божьи суды, не только не увенчались успехом, но и способствовали ее скорейшему падению. Ибо внутренняя политика царя была направлена на жестокое преследование христиан. Именно по его приказу был убит апостол Иаков, а Петр был заточен в темницу. Некоторые льстецы громко стали называть царя Богом, говоря: «Будь милостив к нам, если мы до сих пор преклонялись пред тобой, как перед человеком, то теперь мы готовы признать, что ты по природе своей выше всякого смертного». Царь воспринял происходящее как должное и не сделал даже попытки остановить льстецов. Очень скоро он почувствовал, что внутри его начинается сильнейшая, нестерпимейшая боль. Агриппу перенесли во дворец, и через 5 дней в страшных мучениях царь скончался, 54 лет от роду, на 7-м году своего правления, быв изъеден червями. История эта подтверждается и текстом 12 главы книги «Деяний» и является предостережением для всех людей, и особенно для так называемых «сильных мира сего», показывая, к чему приводит неуемная гордыня.
И вот он встает среди этих богов и говорит: «Да, вы-то решили, что вы боги, вы тут уже небожителями себя вообразили, но бог-то на самом деле я, говорит Господь. А ну-ка, давайте прекращайте все эти дела». «Не уразумеют, они не поймут», дальше говорит псалмопевец, то есть, к сожалению, эта проповедь не имеет успеха, и сотрясаются основания земли, да, то есть вот даже аж земля не может их вынести, это описание землетрясения, но, конечно, это еще и описание в переносном смысле того миропорядка, который потрясается, да, вот не случайно мы говорим «социальные потрясения» или «социальные взрывы», когда нет справедливости, когда нет милосердия, когда мир управляется жестокими и корыстными людьми, то наступают такие последствия, да, не обязательно земля трясется, но трясется тот мир, в котором мы живем, да, происходят революции, восстания, войны и прочее. Ну хорошо, объяснили вроде бы все, но при чем же здесь вы боги? Может быть, это вообще ирония? Еврейский закон позволяет этой интонации выделить. Я сказал: вы боги? То есть какая-то есть такая ироническая здесь. Я-то думал, вы боги, вы-то решили, что вы боги, а вы умрете, как простые люди. Если мы берем второе понимание псалма, когда относится это все к правителям, царям и прочим начальникам, то тогда, наверное, мы здесь уже видим эту самую иронию: вы боги, да, но вы умрете. Но почему же Иисус цитирует эти слова в совершенно ином контексте? Он говорит: смотрите, вы боги, это обращено к тем, кто слушает Писание. То есть, вообще-то говоря, все люди, не небесные существа, не ангелы, не правители, не цари только, а вообще все, вот все люди. Мне кажется, здесь очень интересный и сложный момент, когда цитируется Ветхий Завет в новом, он часто цитируется в несколько ином смысле. он часто приводится не просто как подтверждение какой-то мысли. Ну да, вот и в Ветхом Завете написано. Потому что если уже в Ветхом Завете написано, ну зачем это повторять в Новом? Да? Что Бог один, например, что Он создал небо и землю. Новый Завет этого не повторяет, потому что в Ветхом это и так много раз подробно сказано. Но вот там, где Ветхий Завет лишь приоткрывает дверцу, там, где он дает некий намек, пророчество, какое-то туманное выражение, какое-то, может быть, загадочное несколько описание, там Новый Завет это все может развернуть.
Библейский справочник на радио Теос. Читаем Библию и размышляем.
Смотрите, что получается в Ветхом Завете. Как бы мы ни читали этот псалом, у нас получается, что человек, он одновременно еще бывает немножечко Бог. А Бог, он одновременно бывает еще немножечко человек. То ли вот эти самые божества, которые собрались, или ангелы, которые собрались на небесный совет, им вдруг Господь говорит, ну вы умрете как люди. То ли цари, которые собрались на этот совет, и Господь выносит над ними суд, он им говорит, вы, конечно, люди, но вы сыны Всевышнего. Может быть, он с упреком им это говорит, смотрите, вы же дети Божьи, вот как вы можете так себя вести, да? Вы себя богами считаете. То есть, оказывается, что граница между Богом и человеком, она в некоторых смыслах условна. Вот тогда приходит какая-то догадка. Смотрите, а ведь бывает и так, что Бог бывает человеком, а человек бывает Богом. И здесь уже возникает целое христианское богословие. Мы говорим о боговоплощении, мы говорим, с другой стороны, об обожении человека, есть такое понятие. То есть, с одной стороны, Бог становится человеком, причем именно становится, им проживает полностью человеческую жизнь, и в этом, собственно говоря, смысл земной жизни Спасителя Христа, Евангелие от Иоанна, это Евангелие, в котором именно на этом делается особый акцент. Три других Евангелия, так называемые синоптические, они рассказывают больше о внешней стороне событий, они очень много рассказывают о чудесах, о притчах, о распятии, воскресении Христа, безусловно. Но Евангелие от Иоанна – это такое духовное послесловие к первым трём. Это Евангелие, оно полно речами, проповедями, такими символическими выражениями сложными, которые рассказывают, собственно говоря, о том, что Иисус – это Слово, Сын Божий, Тот, Кто был от начала мира. И вот это вот, собственно говоря, основа христианского учения, догма о боговоплощении, о том, что Бог стал человеком. Но есть и продолжение, оно, конечно, не из Евангелия, оно уже из позднейшей христианской традиции, но есть такое прекрасное изречение «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». Собственная история священная начинается с того, что Адам и Ева захотели стать как боги, вкусили от древа познания добра и зла, и у них глаза открылись, они увидели, что они не боги, а они, наоборот, голые, постыдные, вот их положение теперь. Но желание-то у них осталось, и у нас, как у их потомков, но хочется же быть Богом. У Стругацких даже была такая прекрасная книга «Трудно быть Богом», ее несколько раз экранизировали. Человеку хочется быть Богом, всеблагим, всемогущим, всеведущим. И вот Новый Завет о том, что вообще-то это возможно. Ну, просто это не достигается путем каких-то изощренных упражнений, волшебства или чего-то подобного, это достигается во Христе. Да? И об этом очень подробно будет потом писать Павел, о том, что мы сыны Божьи, о том, что вслед за Христом мы по усыновлению становимся причастны Его природе и так далее. То есть, действительно, цель воплощения не только в том, чтобы принести искупительную жертву, но и в том, чтобы вот эта грань между Богом и человеком оказалась проходимой, проницаемой, причем в двух направлениях, и чтобы человек тоже мог каким-то образом приобщаться к божеству. И вот Псалом, он об этом не говорит, конечно, нет, он на каком-то очень простом таком уровне говорит о необходимости справедливости, милосердия, такого разумного миропорядка, который, если нарушить, то все посыпется. Да? И вот Господь об этом помнит и напоминает неустанно нам. Он очень простой, казалось бы, но на каком-то глубинном уровне догадок, намеков он, может быть, подсказывает нам, что грань между Богом и человеком не абсолютно, а проходима, проницаема, и Новый Завет нам уже гораздо подробнее и полнее раскрывает как.
Из Нового Завета следует, что Иисус Христос и Святой Дух имеют силу обожить человека. И, конечно же, плоды Духа в жизни верующего говорят, что идет процесс обожения. Плоды Духа перечислены в послании апостола Павла к Галатам. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. На таковых нет закона.
Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.